С Рождеством Христовым вас, дорогие сестры, дорогие братья, приветствую. Я не знаю, что на это отвечать надо, но приветствуем тоже друг друга. Давайте сейчас почитаем Слово Божьего и поразмышляем. Значит, текст сегодняшний будет вот какой. Евангелие от Матфея, 24 глава, 7-8 стихи. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Все же это начало болезней. Это один текст. И второй, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 11-12 стихи. «Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Давайте присядем, дорогие. Я услышал, что на Украине говорят так: «Слава Иисусу Христу» и отзыв «Во веки слава». Ну, там украинцы знают, как отвечать. Мы знаем, как отвечать на «Христос воскрес», «Воистину воскрес», а вот на Рождество еще не придумали. Но между тем, это великий, благословенный, прекрасный праздник, и так хорошо друг другу радостно что-то такое говорить. Ну, правда, еще надо вот придумать, как это сделать. Текст, который я прочитал, текст странный для Рождества. Глады, моры, землетрясения, начало болезней. Дело в том, что слово «начало болезней» – это не начало физических болезней, потому что там уже написано «моры». А там в греческом оригинале речь идет о родовых болезнях. Глады, моры, землетрясения по местам – начало рождения нового мира. Вот так можно было бы свободно перевести. То есть Иисус, когда говорит о своем втором пришествии, о последнем времени, он говорит о том, что этот мир новый Божий, Царство Божие будет рождаться в муках. В муках. Но это все хорошо. А зачем нам об этом говорить в день Рождества? Я на этой неделе был в театре. Христиане в театры не ходят, но я пошел. А знаете, почему пошел? Потому что спектакль был уж очень интересный. «Екклезиаст» называется. Я подумал, думаю, ну интересно, как же сейчас поставят по книге «Екклезиаст» спектакль? А те, кто посмотрели, говорят: «Александр Васильевич, сходите, очень вы большое назидание получите». И вот у меня такое очень странное впечатление осталось. Я иду по городу, елки горят разные, праздник, свет такой, ну, считается, что Рождество в России. И Новый год. Зашел в зал, в зале сидело человек 100. Очень маленький зал на Никитских воротах. Они так все плотненько сидели. И вот там актер говорит: «Веселись, юноша, в дни юности твоей. Но помни, что все дела твои Господь приведет на суд». И я смотрел на народ, который все это дело слушал, я понял, что никакой рождественской радости у них на лицах не было в этот момент, потому что пришлось думать о суде. И москвичи, они люди устойчивые, конечно, но все-таки уходили грустные, печальные. И вот мне кажется, что вот это есть образ для восприятия Рождества нами. С одной стороны, мы радуемся Рождеству тому, что пришел Иисус Христос, а с другой стороны, мы понимаем, что с приходом Иисуса Христа начались родовые болезни, начало нового мира, который называется на языке Евангелия «Царствие Божие». Начался процесс рождения Царствия Божия. И вот сегодня мне хотелось бы поговорить о том, как оно рождалось, это Царствие Божие, вот в эти дни, когда Иисус пришел на землю, и как оно сейчас рождается. Глады, моры, землетрясения, цунами, бархатные революции всякие, и еще в России опять что-то началось, то ли Болотное, то ли Сахарово. Что-то все как-то все начинает волноваться, и непонятно, и приходит ощущение смятения. Праздник, и с другой стороны, ощущение надвигающегося суда, не так ли? Да? Есть такое? И вот мне кажется, что нужда у нас сегодня как раз об этом поговорить, как себя чувствовать, как себя вести, что Писание нам говорит, как воспринимать мир, окружающий нас. В первом послании Тимофея 3:16 написано: «Вникай в себя и в учение». Ну да, постоянно так поступая, спасешь и себя, и слушающих тебя. У нас вопрос спасения решается каждый день. У нас есть спасение совершенное, когда примирились с Господом, а есть спасение совершающееся, потому что нам эту жизнь нужно пройти так, чтобы в образ Господа преобразиться, в образ Иисуса Христа. И поэтому мы всматриваемся в жизнь вокруг нас. Нам говорит Христос, ну как бы устами. Вот помните, Он говорил к фарисеям: вы умеете рассматривать лицо неба, да, определять, а вы ничего не видите, что происходит. Вот у меня сегодня тема рождественская. Родовые болезни нового Царствия Божия на примере Рождества Иисуса Христа ввиду нашей нужды. А наша нужда, все в мире заколыхалось, евро падает, да? Россия в ВТО вступила, 97% рынка теперь единый мировой рынок. Это уже не только ООН, это не только Международный фонд. Это теперь уже все в мире готово к приходу Антихриста. Все. И мы туда уже вступили. Как нам себя вести в это тревожное время? Как ощущать себя? Вот такой вопрос у меня. Такая наша нужда. Я ее специально поднимаю наверх. Дорогие друзья, мне сегодня хотелось бы говорить на эту тему на примере событий, записанных в Евангелии от Матфея. Это очень интересное Евангелие тем, что народ Божий, евреи, остро, болезненно воспринимали вот эти родовые муки Царствия Божия. Вот давайте такие вещи вспомним. 12 глава книги Деяний апостолов в Антиохии. Ученики Иисуса стали впервые называться христианами. А 13 глава рассказывает нам о том, что иудеи во главе с царем Иродом, одним из потомков того великого злодея, они притесняют христиан, их называют иудеи. Иудейская религия оправилась после того ветра, после той бури, которую принес Иисус Христос, после той бури, которую принесла Пятидесятница. И вот оправившись в лице Савла, а потом Ирода, они уже стали утверждать то, к чему привыкли, как будто бы и не было прихода Иисуса Христа. И апостол Павел был послан вместе с Варнавой для того, чтобы отнести подаяние ученикам в Иерусалиме. Знаете почему? Потому что христиане стали практически вне закона. Земли нету, работы нету, изгои. И вот поэтому их стало кормить Всемирная Церковь того времени. Меня удивило вот что. Как быстро иудеи оправились от ветра перемен. пару десятилетий, и все. И они остались прежними, как будто бы ничего не произошло. Этот тайфун Евангелия ушел в Европу, ушел в Грецию, потом в Рим. Там люди стали спасаться. А здесь все тихо и спокойно. Интересный парадокс. Ну, однако, все-таки к Рождеству. И вот у народа еврейского стоял вопрос. Господь, почему ты пришел к своим, а свои его не приняли? Апостол Павел говорит, потому что имели собственную праведность, надеялись получить спасение от того, что они выполнят условия договора с Богом. Они заповеди выполнят, Богу скажут, примерно как тот фарисей, Господи, ты смотри, какой я молодец, я два раза пощусь в неделю, Господи, я даю десятину, но не то, что этот мытый. Вот у еврейского народа была полная уверенность, что они хорошие, что они после Вавилонского плена наконец-то служат не языческим богам, а настоящему Богу, истинному. У них был прекраснейший храм, им выстроил его Ирод. Правда, рядом с храмом стоял ипподром. Ипподром. И там на лошадях катались, там скачки были. Сходят иудеи в храм, помолятся Богу, а потом на скачки, на тотализаторе деньги зарабатывать. Вот такой интересный был Израиль, да? Вот. А стоял вопрос, Господи, у нас все хорошо, мы служим Тебе, однако Иерусалим разрушен войсками Тита и Веспасиана, а в 136 году солью засеяли Иерусалим, назвали языческим названием Элия Капитолина, все кончилось. Правда? Родовые муки. Как все ужасно, как все болезненно. Они вроде бы победили Христа только что, да? Ну, в истории это же время очень короткое, в течение одного столетия. Они вроде бы победили христиан, Христа распяли. Все стало у них опять по-старому, как они привыкли. Но они не заметили, что Бог вмешался в историю. Вы знаете, мы живем в то время, когда людям кажется, что они все могут. Нам разум дал стальные руки, крылья вместо сердца, помните, что мотор, да, пламенный. То есть в 20 веке люди вообще были уверены, что стоит только постараться, будет построен Третий Рейх, коммунизм, ну все что угодно. Люди могут сами все сделать. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. И все рухнуло. Причем в одночасье рухнул коммунизм. Помните, да? Мы просто проснулись, а его больше нет. Но, дорогие мои, я сейчас говорю о духовных вещах. Я говорю о том, что когда Бог вмешивается в историю, когда Бог начинает сдвигать народы, когда начинают двигаться цунами, землетрясения, великие страны потрясаются, целые блоки, Европа, Япония. Вы помните еще 2 года назад, что такое была Япония? А теперь? Нам очень важно понять, а где быть нам, простым людям? Как нам себя воспринимать? Как нам жить? Как оказаться на стороне Бога? Вот в чем вопрос. И вот теперь давайте героев рождественской истории сейчас просмотрим, подумаем о них. В Евангелии от Матфея первым появляется на страницах Иосиф. Он смущен. Он хочет отпустить Марию. И ему является ангел. У меня вопрос. Почему ему явился ангел? Вы скажете, ну все очень просто, потому что ты будешь беспокоиться о Марии. Ей нужна охрана, пока будет расти маленькое дитя, да? Пока Иисус придет в полный возраст. Это да, это в практическом смысле так. А вот если с другой стороны посмотреть, почему Иосиф удостоился явления ангела? Вот про Марию понятно. Чистое сердце у нее. Да? Я называл сегодня, брат уже говорил, благословенна ты между женами. Она просто говорит, да будет мне по слову твоему. Вот чистое сердце, Христос скажет, Бога узрит. И вот Иосиф, он какой-то не совсем обычный верующий. Он иудей, он верит в Бога, но он ради закона любви, не закона формальной заповеди, а ради закона любви к своей нареченной супруге, да, он ее хочет отпустить. Слышите противоречие? У него рука не тянется к камню. Камень должен быть не очень большой, примерно с кулак, чтобы когда будет человек побиваем камнями, чтобы он не сразу умирал, а постепенно. Знаете, было такое специальное учение о том, как побивать камнем. Потому что большим камнем ударишь и сразу умрет. Маленьким толку нет никакого. Вот с кулак. И тогда человек будет умирать постепенно. Вот Иосиф не из таких. А знаете, вот эти люди, так называемые религиозные фанатики, они ведь Богу-то не служат. Они ведь заповедь «возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя» они оставляют сзади. Они помнят про субботу, да? Про то, какие там делать на ногах кисточки и яблоки. Они помнят вещи внешние. И поэтому они в сущности себя любят, а не Бога. И не людей. А вот Иосиф, он в своем хождении пред Богом сумел стать выше. Он почувствовал дух отношений с Богом. И поэтому, неважно, по закону или против закона, он Марии хотел просто отпустить. Друзья, можно сделать вывод некоторый? Кому являются ангелы? А? Религиозным фанатикам? Тем, кто все правила выполняет? Нет. Тем, кто любит. Тем, кто любит и Бога, и людей. Да? И вообще у него грустная история, потому что ребенок-то не его. Он как-то сбоку вроде бы. Но, друзья мои, вы смотрите, это же тоже ключик к его сердцу. Его же не волнуется, женится или не женится, выйдет замуж, не выйдет замуж. У нас-то в основном этот вопрос решается. А у него решается другой вопрос. А как он Господу послужит? И когда Господь говорит ему такое про Марию, он говорит, Господи, ну а как же, какие вопросы? Ну если ты говоришь, значит, я буду здесь, рядом. Вот я отвечаю на вопрос нашей современности. Кому в сердце приходит Бог? Тем, кто любят, но сердцем. Те, кто над правилами, религиозными, всякими прочими, поднимаются для того, чтобы боль другого чувствовать. И к тем, кто готовы Богу послужить, хотя из этого и выгоды никакой не получишь. Ну, правда? Ну, ведь никакой же он выгоды-то не получил. Еще интересный пример – людей из рождественской истории. Я думаю, что уже кое-кто утешился сейчас, правда? Нам как-то легче. Что во время этих перемен, во время этих великих потрясений мы можем искренне любить Бога, мы можем служить Ему, не получая от этого никакой выгоды. И вы знаете, нам ангелы являются. Вы знаете, что такое водительство Божие, когда Господь уберегает? Да? Когда дает благословение, когда ты не ждал? Это же ведут ангелы Божии, просто их не всегда видно. И не всегда они с крыльями. Ну, Вторая группа, на которую хотелось бы обратить внимание, это волхвы. Волхвы. Эти люди вообще к Богу не имеют отношения, вот к Богу Израилеву, правда? Ну, язычники они. Это вообще люди из МГУ. Лоб высокий, на звезды смотрят. Ну и понимают так, что ну если звезды появились, значит там, наверное, где-то царь появился. Причем настолько простые до глупости. Это ж надо. Неужели нельзя было узнать, кто такой Ирод? Чтобы прямо к нему во дворец пойти и спросить, слушай, где тут новый царь появился? Он говорит, ну это как к Иосифу Виссарионовичу сходить на прием. Скажите, где тут новый генсек будет? А? Ну это, правда? Но это могут только из МГУ. Это вот только вот эти вот ученые, которые, для которых какие-то мировые судьбы важны. И они прямиком к нему в дворец. А сердце-то у них чистое. Слышите? А вы замечали людей чистых сердцем, которые в нашу баптистскую церковь не ходят? Вы приходилось вам по жизни встречать таких? Правда? И вот воистину недалеко от них Царствие Божие. Я вот спрашиваю мусульман сейчас иногда, вот на улице встречаюсь, их теперь много, дворы наши метут и так далее. Я спрашиваю, говорю, скажи мне, пожалуйста, ну, Бахтияр, например. Я говорю, скажи, пожалуйста, у тебя вера живая? Он говорит, как это? Я говорю, ну тебе Бог хотя бы один раз ответил. Не знаю. Да неужели? А как? Вот знаешь, говорит, как? У меня времени молиться нету, потому что сейчас снегу много. И мне нужно его все время выбирать, убирать. Но если я утром встану и не помолюсь Аллаху, благослови меня на этот день, у меня все кувырком. А как только помолюсь, у меня весь день идет хорошо. А? Похож на волхвов? Я говорю, ты знаешь, брат, мне очень приятно с тобой, потому что ты уже Бога знаешь. Ты уже начал его переживать. Ты с ним уже встречаешься. Он уже на твои молитвы отвечает. Хочешь теперь Евангелие почитать? Он говорит, давай. А для того, чтобы человек взял Евангелие, он должен уже начать искать истины, правды, света. Вы много видели таких людей по городу? Они там ходят. Особенно чистые сердцем среди тех, кто стали рабами в нашем городе. Вы знаете, у нас теперь есть бари, это вот мы, белые. И вот эти черные, это наши рабы, как в Риме. И мы теперь считаем, что они должны быть наши подъезды, они должны у нас все делать. А мы, ну мы нормально, мы их называем, вот, например, вот этих деревянных кусочков, мы их чурками называем. Мы даже не заметили, как мы стали грех пред Богом делать. Мы творение Божие, даже мы, христиане, стали воспринимать как людей второго сорта, как рабов. Вот то, что хотели сделать гитлеровцы, помните, с нами? Она с такими жизнь сделала. А им куда деваться? Мы же когда-то захватили еще в 19 веке, там, помните, да? Они теперь приехали, им жить хочется, кушать хочется. Но удивительно, что и среди этих людей есть волхвы с чистым сердцем. Кто сегодня Бога узрит в это время перемен, в это время рождения Царствия Божьего? А мы их узрим. И если у нас чистое сердце, и если мы ищем Бога, мы их начинаем видеть, этих людей. Они живут по тем же законам, что и мы. Они становятся нашими друзьями. Мы можем с ними пить чай, мы можем рассказывать им о Христе. И, может быть, они нас в какой-то момент примут в Царствие Божие, как Христос сказал. А знаете почему? А все в мире очень быстро меняется. Никто еще не давал обещаний, что мы с вами будем вечно наверху. Колесо фортуны крутится, крутится, крутится. Вот волхвы. А есть еще пастухи. Эти вообще очень такие простые люди. Ничего там у них особенного нету. Они просто овец пасут. Но, вы знаете, меня удивило вот что. что, находясь в Вифлееме, совсем недалеко от Иерусалима, а там 7 километров всего лишь, там этот Иерусалим виден из Вифлеема, с горы. Прямо все, вот так вот видно. Вот. А я когда там был в Иерусалиме, там стрельба шла в Вифлееме, а здесь все слышно, все тут рядом. Вот. Они не столько обратили внимание на Ирода, сколько на Бога. Они все равно считают, что Бог важнее Иродов. Вы встречали таких людей? Которые считают, что угодить Богу намного важнее, чем местным правителям на этот момент. Я помню, в Российской академии госслужбы преподаватель по религоведению нам потрясающие данные сообщила. Она православная женщина, заведующая кафедрой. Она сказала такие вещи. После того, как была принята наша Конституция, самая лучшая на свете, 1936 года, была перепись по всей стране. И 2/3 населения в графе вероисповедания написали «Верю в Бога». А это 1937 год. А? Мы потом спрашиваем, почему мы в войне победили? А потому что народ не забыл молиться. Потому что народ все эти невзгоды выносил только потому, что Бог был выше человека с усами. И вы знаете, вот и сегодня Господа видят те, кто реально Его в своей жизни ставит выше всего. Правда? Ну, а если к нашей христианской практике обратиться, так много простых людей, которые зарплату получают тоже на уровне пастухов. Ну, так вот, перебиться только. Но они все-таки выделят время, чтобы Богу-то помолиться, чтобы Библию почитать, чтобы дома сесть, семью свою собрать. Давайте, детки, вместе Богу помолимся. Давайте в воскресенье в церковь сходим. У них денег немного. Они много не заработают. Они пастухи. Они не такие проворные, как те, кто умеют по жизни ходить быстро. Но они удостоились того, что перед ними ангелы пели. А? Иосиф ангелов услышал. Волхвы с ангелом поговорили, помните, когда он их отправлял другой дорогой идти? И пастухи услышали ангелов. Вам хочется ангелов слышать сегодня? Вам хочется быть с Богом близко? Друзья мои, вот выбирайте приоритеты. Что для вас важно? Карьера? Деньги? Или то, чтобы Господу угодить? Это серьезный ответ. Вот эти люди входят в Царствие Божие, в Царствие Небесное. Это они встречаются с Христом. Ну, а есть другая группа. Это представители иудаизма. Когда Бар-Акибу, знаменитого еврейского священника, распинали на кресте римляне, когда они содрали с него кожу, то он, будучи верен закону, в который веровал, не отрекся. И умер с устами Бога на устах. А когда римляне окружили церковь Масад, крепость Масада, там у них такая естественная крепость есть на берегу Мертвого моря, то они договорились, когда силы кончатся, один убьет десятерых. И последний убьет этих, чтобы никто не остался и не попал в плен. Они сражались за Бога. Вот Матфей, когда и пишет это Евангелие, у него вопрос. Господи, почему мой народ так крепко верит в Тебя, и почему он Тебя пропустил? Правда, интересный вопрос? Они же не отреклись от Бога, правда, да? Они просто остались верными своим представлениям, которые были до Христа. Это было то, что выношено в борьбе с армиями Александра Македонского, который принес греческую культуру, и она во времена Маккавеев уничтожала дух еврейства. И они выстояли. Пришел к своим, а свои его не приняли. Вот эта загадка посерьезнее. Почему люди, служа Богу, как они понимают, всем сердцем, почему они его не только пропускают, но даже и гнать начинают? И вот в рождественской истории есть некоторый ответ. Вы помните, там сказано о том, что священники дали справку Ироду, где должен родиться Мессия. Милые, а что-то вы не побежали туда, скорее, в Иерусалим? Уж волхвы-то пришли, надо было бежать, правда? А потому что есть знаменитых два искушения человеческих – власть и деньги. Поближе к трону – потеплее. Цари приходят и уходят, а священники остаются. И деньги. Христос говорил, помните про них? Кто поклянется золотом храма? Помните, да? Храмом поклянется – это ничего. А вот если золотом поклянется – о, грешник. То есть получилось, что в этой религии Бога сделали ручным. Знаете, Бога можно делать ручным. Вот фарисей в этой притче, о которой я сегодня упоминал, Бога сделал ручным. Он Богу рассказывает о своих духовных подвигах. И что ожидает? Божье благословение. Правда, да? Господи, я Библию почитал. Господи, я двум грешникам на этой неделе рассказал. Господи, 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 а где же мои благословения? Что-то они никак не появляются. А вы слышите? Бог стал у нас в роли холодильника. Мы к Богу идем тогда, когда нужно покушать. Мы не пред Богом ходим. Мы сами ходим. Древний грех Евы и Адама цветет. Вы будете как боги. Можно называться каким угодно религиозным именем, но служить себе. А Бога? А Бог у нас по вызову. Когда надо, мы помолимся во время болезни, по случаю нашего спасения, чтобы мимо Царствия Божия не пролететь. Но главное – мы. И вот эта вещь с ними случилась. Они остались верны своим убеждениям, своей выстроенной системе ценностей, которая такая была железобетонная, что с ней ничего римляне не могли сделать. Они их распинали, 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 кресты стояли, Иордан тек водой, кровью. А Бог им сказал, все оставляется, дом ваш пуст. Дорогие мои, нужно снова и снова сказать, что даже причастность церкви, даже крещенность не означает спасенности. 10 девушек вошли, а 10 услышали, я никогда не знал вас. Оказывается, и после прихода ко Христу можно опять забраться на трон и сказать, Господи, ну давай, помогай. Тут рай у тебя, тут у тебя хорошо, с тобой намного лучше. Вспомним, что делали вот эти герои. Иосиф, он просто Богу послужил, да? Он просто готов был Богу служить ради Бога, ради Него самого. И заключительный герой этой истории – Ирод. Это великолепный политик того времени. Он женился на принцессе древнего еврейского рода Хасмонеев. Он, правда, ее потом и убил. Убил сыновей своих. Он держался за власть, как держатся все правители. Правители понимают, что это для них высшее наслаждение. Знаете почему? Потому что люди сотворены по образу Божьему. Мы призваны править миром, но при главенстве Бога. А они хотят править миром, но без Бога. Поэтому никогда им власти не будет хватать. Вот Ироду не хватало власти. И он очень быстро понял, что этот младенец, неважно, что это Мессия, слышите? Неважно, что Мессия, неважно, что сам Бог, это неважно. Но он угрожает мне. Скажите, Бог нам угрожает сегодня? Постоянно. Люди говорят, так это с Богом не выпить, не закусить. С Богом не погулять, не повластвовать. С Богом это жизнь, как у Христа. А нам не нужна такая жизнь. Люди хотят брать Божье и Бога выгонять. Бог, как те, которые женятся не на невесте, а на ее имуществе. Слышите, как люди с Богом поступают? Вот такой Ирод. Вот теперь давайте подведем итог. Мы говорим начало родовых болезней мира. Вы узнали сегодня человечество вот в этих группах? А? Великая блудница, ложная религия здесь? Есть она? Есть, сколько угодно. Люди, которые служат деньгам, власти, своей власти, чтобы быть выше всякой власти. Люди, которые создали свои стройные системы и держат людей в повиновении. Друзья мои, как далеки они от Бога. Я не говорю сейчас о мирских людях, о правителях, это их дело. Ироды были и будут. Меня очень волнует другое. Как увидеть Христа? Как в условиях приближающегося Царствия Божьего иметь чистое сердце? Сердце Иосифа, волхвов, пастухов. И мы сегодня об этом говорили. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Друзья, какой праздник! Так что поздравляю вас с Рождеством. Поздравляю вас с Рождеством. Поздравляю вас с тем, что слушающий Слово Его, верующий в пославшее Его, на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Благослови нас, Господь, чистым сердцем. Аминь.